сели играть в домино. Уже к концу игры пришел дворцовый комендант Воейков, тоже в руках с чем-то, а по лицу было видно, что хотел бы государю доложить. Николай встал, вышел с ним к себе в кабинет. Телеграмма была от военного министра Беляева, что некоторые воинские части отказываются употреблять оружие против толпы, но кто им велел применять оружие, и даже переходят на сторону бунтующих рабочих. Это уже позор. Может ли это быть? Впрочем, заверял Беляев, что все будет усмирено. А Воейков волновался и доложил государю настроение всей свиты. Ни за обедом, ни прямым докладом, разумеется, никто не смел выразить, что положение в Петрограде очень тревожное. Николай и сам уже не знал, что думать, но, владея собой, ничего не пообещал, вернулся доигрывать в домино. Однако все более разыгрывалось в нем, что в Петрограде тревожно. Обращаться к Протопопову было излишне. Этот умница знает, сообразит все и сам. Голицыну уже вчера телеграфировал, да и не очень надеялся вселить в него мужество. Но прямо по военной линии командующему генералу Хабалову, а знал он его совсем мельком, надо было придать твердости. И написал, и дал на отправку телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай». Глава 59. Эти дни Михаил Владимирович не уклонялся предпринимать все человечески возможное для того, чтобы умерить народные волнения и остановить кровопролитие. Даже в часы напряженного руководства думскими занятиями он не утомлялся участвовать в событиях по телефону, понимая ответственность, что при таком далеком отсутствии царя сам он из второго человека России превращается фактически в первого. Он телефонировал этому тупице Хабалову, предупреждал, что будет обвинять полицию, и звонил градоначальнику, что сам сейчас поедет и душу вытрясет из того полицейского пристава, произведшего аресты. И звонил военному министру. Почему толпы не разгоняются водой из пожарных бронзбойтов? Тот и сам не знал. Ему понравилось. Позвонил Хабалову, но ответ был: существует запрет на вызов пожарников, потому что окачивание водой только возбуждает толпу. А сегодня днем Родзянко встречался с изнеможенным князем Голицыным, как бы сказать, для переговоров, хотя какие между ними могли быть переговоры? Вся страна разделилась на две неравные части: одна — народ, армия, общество, дума, и во главе их полный могучих сил Родзянко, другая — перессоренные между собой министры, и во главе их последние недели стоит дряхлый князь. Не переговоры, а Родзянко настаивал, чтобы правительство в полном составе поскорей подавало бы в отставку. А Голицын отвечал, что и рад бы подать, только и мечтает о покое, но боится неблаговидности, как бы позорного бегства. Слуга царя не может покидать пост в минуту опасности. В закоснелости монархической службы, если не прислушиваться к бурному народному дыханию, это выглядело так, да. Но если нельзя вмиг спасти Россию в один день объявленным общественным министерством, то, по крайней мере, пусть же освободит Голицын свой кабинет от этого мерзавца-прощелыги Протопопова. Ведь вся Россия вздохнет свободно. — сокрушался Голицын. Он и сам бы рад освободиться от Протопопова. Но ведь тот поставлен и держится не им. Так-то так. Однако, поглядывая на любезного князя, не мог же Родзянко не вспомнить те три хранимые у него в минуту откровенности показанные вариантные указы о полном роспуске Думы и назначении новых выборов будущей осенью, о роспуске ее до окончания войны или перерыве на неопределенное время. Никакой силы не было у правительства, ничто. Однако в любой день этот расслабленный старик мог добиться роспуска Думы, и историческое злодеяние свершилось бы. Эту встречную угрозу Родзянко тоже должен был учитывать для осторожности своих грузных поворотов. Всякую угрозу Государственной Думе воспринимал Родзянко с острейшей тревогой. Да скорее и острее, чем если бы грозились убить его самого. Опасностью роспуска Думы он как бы сам был душим за горло. Ведь Дума — единственный источник правды в России, единственный светоч для ее растревоженных умов. Депутаты Думы — единственные выразители воли народа. Если распустят эту Думу, кто же поддержит бодрость и мужество в стране, а особенно при военных неудачах? Дума — это единственный сдерживающий центр. В случае роспуска Думы в стране воцарится глубокий мрак. Вся страна будет бесконтрольно отдана в руки Протопопова, царицы, распутинского кружка и немецких шпионов. Жена Михаила Владимировича с декабря считала, что и царь преступен. Дело, несомненно, покатится к сепаратному миру и позору России. А для себя самого Михаил Владимирович не видел тогда другого исхода, как арест и высылка. Эти мрачные предвидения носились уже несколько месяцев после ноябрьского конфликта с властью, когда удалось прогнать Штюрмера. Они еще накалились в декабре после громогласных общественных съездов. А в январе Родзянко приглашал к себе нескольких предводителей дворянства и прямо просил их в случае его предвидимого ареста, ссылки в Сибирь или даже повешения, стать вместо него на страже интересов Родины. Если Думу можно святотатственно разогнать, то уж дворянство нельзя ни разогнать, ни упразднить. Эти предвидения уже месяцами носились. И Львов, Челноков, Коновалов звали председателя приехать на их земгоровский съезд в Москве и там гласно все выразить. И понимал Родзянко, что такой шаг мог бы изменить ход истории, но не поехал. Достаточно того, что осенью он написал государю предупредительное письмо об опасности вмешательства царицы в управление Россией. И письмо ходило по рукам. Теперь он по своему укладу и значению видел способ спасти отечество прямее, всеподданнейшим докладом у государя, который, несомненно, должен иметь место перед открытием думской сессии. Хоть Родзянко и есть дума, но все же он и сам Родзянко, и как таковой находится в особом личном отношении к императору. Можно сказать, что доклады Родзянко царю были эпохами в истории России. Кто, если не Родзянко, объяснил в 15-м году, что в этой войне понадобится много снарядов? Кто, если не Родзянко, настоял на особых совещаниях по обороне? Кто, если не Родзянко, отговорил государя от создания диктатуры тыла? Кто, как не Родзянко, уговорил государя снять Николая Маклакова с министра внутренних дел? Кто, как не Родзянко, в обстоятельном январском письменном докладе открыл глаза царю на ход всей войны, добросовестно изложил все, что узнал от гениального, дружелюбного Брусилова? И почему не Брусилов виноват в остановке наступления 1916 года? и какой у него плохой начальник штаба, но он может, впрочем, обойтись и без начальника штаба. И как на румынском фронте дела обстоят еще гораздо хуже, чем у Брусилова. И хотя не назвал нигде прямо Алексеева, но сам материал указывал, что во всех ошибках виноват Алексеев. Да никогда прежде Родзянко не чувствовал себя таким знатоком в военных вопросах, как в этом докладе. И перечислил многих бездарных генералов — Заянчковского, Цурикова, Сирелиуса, Казнакова и других, не раз отставленных за провал дела и снова назначенных по неоглядчивой монаршей милости. И как же обидно бывало, когда царь отвечал неблагодарно. То неконфиденциальным письмом, отпечатанным даже на машинке, то сухим приемом, как 2 недели назад последний раз. Этот февральский доклад Родзянко готовил с темной решимостью, как бы идя на медведя. Наконец, все должно было быть высказано отчетливо, до конца, чтобы царь утешился и раз навсегда отшатнулся бы разгонять думу, но всячески укреплял бы общественные силы. Это должен был стать самый великий поворотный доклад изо всех докладов председателя. И если государь не станет читать и не даст прочесть полностью вслух, то лучшие фразы и главные мысли успеть ему выразить наизусть. Что победа в войне уже невозможна без немедленного коренного изменения всей системы управления, это убеждение всей мыслящей России. Россия объята тревогой, и тревога эта естественна и даже необходима. Она выражена в резолюциях. Все успехи в снабжении армии обеспечены общественной самодеятельностью, а правительство ревниво недоброжелательно относится к патриотической работе. Единение страны вселяет в правительство страх, и вся Россия оказывается под подозрением. С горечью добавить, что наша общественная тревога передалась уже и союзникам. Многое в стране испорчено настолько непоправимо, что теперь даже если к делу управления были бы привлечены гении, то и они уже не смогут много исправить. Но, тем не менее, настоятельна и смена лиц, и смена системы управления. В новых лиц население будет верить. Государю невозможно узнать правду от нынешних министров, а только от председателя. И вот она. Необходимо не только сохранить Думу, но продлить ее полномочия долее 5 лет, так, чтобы захватить и мирные переговоры после войны. Если Думу тронут, то страна сама может восстать на защиту своих законных прав. Скрывать от царя истину преступно. И почему бы эти честные прямые слова могли бы не понравиться государю, если б он способен был слышать правду? Но государь был замкнут и раздражен, не принимал родзянковской правды. Он то начинал папиросу, то бросал. Тщетно напоминал ему Родзянко о своих прежних добрых советах. Государь отвечал, что раскаивается в принятии их. И тогда председатель, обуянный уже гневом, сказал: «Ваше Величество, то, что вы делаете, раздражает население. Всякий проходимец всеми командует. Вас повели по самому опасному пути. Вокруг вас не осталось ни одного надежного и честного человека. И вы, государь, пожнете то, что вы посеяли». Тем отчаяннее председатель все это высказывал, что открытие Думы уже никак нельзя было остановить. Еще и сегодня грудь его ходуном ходила, когда он вспоминал тот прием. А сегодня снова готовился коварный удар по Думе. Задыхаясь под высокими потолками своей квартиры, задыхаясь в ее комнатах-полузалах, Михаил Владимирович не одеваясь и с непокрытой полулысой головой, как был, вышел своей бычьей фигурищей на просторный балкон над Фурштадтской улицей, прямо против сербского посольства. Тоже символ. Он жил, сторожил клятву союзной верности. Если Дума вмещала в себя чаяние народа, то тем более вмещал их в себя председатель. Он так и ощущал свою грудь, собранной грудью всей России, свою громоздкую фигуру ее могучим корпусом, свой колокольный бас ее голосом. А как его чествовали во Львове? Нисколько не меньше, чем царя, даже и больше. Редкое сочетание, когда вся народная воля отчетливо собирается в одном человеке. А сам он всегда подчинялся толчкам своего огромного сердца. Сейчас толкало его, что при таких событиях надо совершить что-то очень большое, энергично спасти Россию. Как фигура уникальная, он должен был и действовать ни с кем не согласуя, уникально. Такое действие в его положении было одно. Второе лицо в государстве он должен был обратиться к первому. Хотя государь и не хочет слышать. Обратиться с грозным предупреждением, с уразумлением, может быть, последним.